Вы известны не только как гимнастка, но и как волонтер, который ездит в зону АТО. И я знаю, что вот вы недавно побывали в Авдеевке. Расскажите про эту поездку.
Да, мы вернулись в воскресенье поздно ночью, ездили на уикенд, если можно так сказать, на уикенд в Авдеевку. Главная суть этой поездки была в очередной раз поддержать уже не военных, потому что помимо героев военных у нас есть еще жители. Жители от самых маленьких, там, трехмесячных детёшек, вот таких маленьких-маленьких, до уже взрослых, полноценных детей или, собственно, их родителей. Сказать, что я попала в фильм, какой-то боевик, ужасов, триллер, я не знаю. Вот, как я уже неоднократно говорила, полное ощущение, что сейчас появится Спилберг, скажет «снято», и на этом все закончится. Потому что мы приехали на первую линию фронта. Чтобы вы понимали, первая линия фронта — это, ну вот, сепаратистские вот угруппования стояли меньше, чем в километре, а линия размежевания была меньше, чем 300 метров. Ну, вы понимаете, да, насколько это аномально близко. То есть при каждом выстреле окна трясутся, но люди на это не реагируют.
Привыкли уже.
Да. Мы туристы, да, мы приехали, поухали-поахали, подарили подарки, поговорили и уехали. Они не реагируют. Более того, мне кажется, они находятся настолько близко, что все, вот все, что в них стреляется, мне даже кажется, что оно перелетает, потому что так близко нельзя быть. Потому что когда мы приехали в Авдеевку, там есть старая Авдеевка и новая, и она все время обстреливается безостановочно. Только на обед перерыв. На обед перерыв, я серьезно. Это звучит смешно, но обед, 2 дня, я смотрю, тишина. Я спрашиваю, что происходит?
Это фиксированное время, там, с часу до двух?
Ну, типа такого. Вот там было где-то в час или в 12 даже как-то так тихо, птички поют, кошек слышно. Я говорю, что такое? А, обед. Ну, я так думаю, шутка. А потом я уже не раз такое слышала, и тут я наяву это увидела. И когда мы приехали вот в эту старую Авдеевку, нам нужно было... У нас задача простая. Спасибо киевлянам, там, друзьям и даже не друзьям, которых людей я вообще никогда не видела, мы собрали где-то 90 килограмм вещей. С одной стороны, это очень мало. С другой стороны, это был целый микроавтобус, коробок, вещей, прекрасных вещей, ботиночек, кофточек, маечек, памперсов детям, всех личных каких-то там нужд. И мы вот это должны были развести. Семей очень много. И они, что нужно отметить, они не пьющие, они серьезные, адекватные люди. Они проукраински настроены. Они проукраински настроены. Когда приезжают военные, они радуются. Потому что они знают, что военные рядом, что они помогают. И именно благодаря военным мы узнали о том количестве людей, которые живут под огнем 24/7, внимание, без возможности зимой одеть ботинки, потому что их нет. Они ноги заматывают какими-то тряпками, детей в какие-то... Я серьезно говорю, это просто какой-то триллер. И это я видела своими глазами. У них нету вещей. Ну, то есть нету. Я вообще просто даже не понимаю, как такое может быть. У нас там шкаф открываешь, валится, да, все. А тут у них просто нету. И мы вот когда приехали с этим автобусом, нам надо было выгружаться, что-то людям разносить. Нас сопровождало 5 военных. Спасибо им. Они, мальчики, ушли куда-то. Ушли куда-то за поворот. А мы стоим на такой дорожке, она в одну сторону как бы. То есть две машины тяжело уже разъедутся, там эти домики маленькие такие. Они уходят, и через 5 минут, ну, тишина, мы не понимаем, что происходит, начинается война. Просто все летает, дыш, взрывается, грохот, что-то свистит. А у нас такой информационный ряд. Ребята были тут, ушли за поворот, их не видно, там сепаратисты, началась война. Я не знаю, в тот момент вообще понимание того, что вообще происходит в жизни, оно все теряется. А рядом в домике дети там спрятаны, где-то сидят, ну просто в доме, даже в подвал уже не прячутся. Вот, и это какой-то там минут 10-15 каких-то взрывов, охов, ахов, какой-то грохот, небо сотрясается. Мы на улице сидим. И знаете, в этот момент я поняла жителей. Бежать некуда. Ну, ты, конечно, можешь бежать куда-то.
Но бессмысленно получается.
Ну да, куда ты убежишь? И там, Господи, спасибо, минут там через 15-20 они вернулись, живые, здоровые, они просто обследовали территорию, насколько опасно, не опасно заходить туда. Ну, странно сказать, опасно, не опасно, потому что там...
Везде опасно.
Я когда спросила ребят, почему мы без броников и без жилетов? Он говорит: ну, Надюш, такая ситуация, что тут если стреляют, то уже все на поражение. Тебя ни броник ничего не спасет. Говорим, конечно, можем на тебя одеть, будешь в берце, в бронике 20 килограмм бегать туда-сюда. Говорит, ну, извини, не спасет, это реальность. Я так, И плюс, чтобы вы понимали, снайперы везде сидят, они все простреливаемы. Вот ты как на ладошке выходишь, и это же люди так живут, люди, господи, они так живут. Ты выходишь, и тебя все видят. Там такая равнинка, равнина, домики вот эти маленькие, такие одноэтажные, подвальчики, собачки, кошечки. Эти утята маленькие, тю-тю-тю бегают, и ты простреливаем везде. То есть я захожу в дом, а оно все в снайперских пулях. А рядом, и там семья была одна, не одна. Ребенок 3 месяца, только родился. Я захожу, и понимаете, лежит этот маленький сверточек. Он детёшка, ничего не понимает, ничего не говорит. И он живет прямо на самой первой линии огня. И они бежать никуда не могут. У них нет денег, у них нет эмоциональных сил, они ничего не хотят уже. Они собраны духом, они невероятно сильные люди.
Вот вы говорите, а я сразу вспоминаю, недавно кто-то из волонтеров тоже выложил из Авдеевки фотографию, где человек стрижет под обстрелом, ну, то, что можно назвать газоном, вот этот двор, при домовую территорию, и правда стрижет под обстрелом. И вот это правда, это этих людей, видимо, не сломить, но при этом они остаются там жить. А вы туда приехали, вот вы спортсменка, красавица, хрупкая девушка, приехали туда, куда не все мужчины с диванных войск приезжают. Каково вам это? Как вы вот настроились на это?
Знаете, это, мне кажется, везде так, в работе и там, в бизнесе. Вот пока ты не начал что-то делать, в любых делах, тебе страшно, ты не понимаешь. Когда ты уже попадаешь туда, первое, no choice, нет другого выбора. Второе, как-то, просто когда мы сидим в Киеве, слушаем новости, в Авдеевке там бах-бах-бах, обстреляли, убили. Тут уже страшно. Колбасит, господи, какой ужас. Когда ты приезжаешь туда, ты как-то это видишь воочию. Ты как-то уже в этой обстановке, и как-то, ну это лично мое ощущение, оно же как-то попускает тебя. Плюс, я говорю, меня вот благодаря военным, они нас охраняли. И это было как в фильме. Танечка, я вот приехала, и нас встречают, мы приезжаем как? В какой-то мирный город, потом военный насадит машину, и мы едем туда, куда надо. Я выхожу, осмотрю, вернее, я еще даже из поезда не успела выйти, а в поезде уже нарисовалось 5 каких-то красавцев в военной форме, стройные, красивые, язык так поставлен. Ну, что-то здравствуйте, как ваши дела, как вы добрались? Они как-то оказались уже в поезде. Я смотрю, думаю, боже мой, что за неписанные красавцы? Говорю, что это военные такие? Просто обычно это либо мужчины сильные, хорошие, такие джентльмены, сдержанные. Это мой круг общения, который... А эти как с обложки журнала свалились. Думаю, ничего себе. И как-то вот это уже подняло настроение. А на самом деле иногда немного страшно. Вот как военные говорят, что начинаешь верить во все. Действительно, начинаешь верить во все. У меня даже, наверное, на стрессе началась сильная мигрень. За эти 2 дня, вот как мы там ездили, мне было очень плохо, меня прям просто чуть ли не носили на руках, тошнило, трясло все. Я думаю, может, из-за как бы увиденной картины людей тебе как бы жалко, хочется помочь, ты помогаешь, но хочется еще. И вот это вот все, ну, как-то так.
А какие там сейчас нужды у жителей, вот если мы говорим непосредственно о жителях Авдеевки? Что им необходимо? Я так понимаю, вообще все, наверное.
Ну, смотрите, вот можно, если так можно, обратиться там к киевлянам, там, что я вот увидела, сейчас начинается зима. У них же, естественно, нет отопления. А рядом есть лес. Но туда нельзя добраться, потому что там уже все линия размежевания, и как бы особо уже никуда не дойдешь. То есть порубить и себе что-то взять нельзя. Те деревья, которые есть, ну, я сама видела, они все высохли. То есть тоже там отопить дом нельзя. И вот мы сейчас планируем там, благодаря друзьям моим, там купить на бревен. Просто чтобы их туда переслать, ну, то есть денежку переслать, там уже купили. Вот это для отопления. Очень обувь нужна, ни у кого обуви нет. Ну, вообще ни у кого. То есть когда мы в Киеве собирали вещи, и мне вот знакомые давали там хорошую, ранее ношенную, естественно, одежду, но она в хорошем состоянии, и я так смотрю, думаю, ой, там что-то шовчик лопнул, еще что-то, думаю, может, некрасиво давать такое. Но когда я приехала туда и увидела, что девушка ходит неделю в рваных страшных штанах, Ну, просто, у нее просто нечего одеть. У нее вообще нечего одеть. У них пустые шкафы. Они все окна заклеены какими-то скотчами, тряпками затыканными. Просто, ну, чтобы спастись. Естественно, там не до одежды. Дети чумазенькие, грязненькие, ползают в том, чем есть, босичком. У них, ну, нету. То есть нужно все. И плюс нужны очень силы. Потому что вот я была одна со своим другом, плюс девочка из Авдеевки, которая тоже как бы пострадавшая, но она помогает еще более пострадавшим. И военные. То есть военные охраняют, а нас вдвоем только две руки, кто сортирует 90 килограмм вещей. И, естественно, это под обстрелами. И это не хватает рук. Это очень физически тяжело. Плюс нужно, ну, нужны руки, нужна одежда, нужны бревна. Нужно, в принципе, все, что сделает более-менее жизнь комфортной, когда ты знаешь, что тебя могут в любой момент убить. Как бы так это трагично не звучало, но это правда.
Но вы не объявляли сбор, да? Вот я не видела у вас на странице в Фейсбуке сбора. Вы среди своих друзей собирали эти средства сами?
Нет, я объявляла сбор, но все устали. Никто этого не хочет. Никто этого не хочет. Я просто прихожу к каждому и говорю, дай мне что-то. Хотя, с другой стороны, мне кликнулись люди, вот, которых я вообще не знаю. Какая-то грузинская диаспора, хопа, нарисовалась. Ну, я так их назвала, грузинская диаспора. Они столько вещей понадавали прекрасных. Ну, это просто счастье какое-то. Мне, ну, так вот громко будет сказано, мы людям давали вещи, они руки нам целовали. Я говорю, господи, а что вы делаете? А им важно. Боже, спасибо, вы приехали, вы мне рубашку подарили, а мне туфли подарили, у меня нету никого... У них нету. Я захожу в дом, у них нету ничего. У них шкафы пустые. Ну, какие-то тряпки валяются там. То есть я объявляла, но оно очень вяло текущее. Все не хотят, все устали. Вот. Но есть какие-то преданные друзья, которые там 1000-2 моментально. Алло, Надя, да, сразу на карточку. На, или сами купили, сами привезли. Тяжело.
Но при этом вы постоянно сами за свой счет ездите туда. Я знаю, что вы очень много личных средств в это вкладываете. Это действительно непросто сейчас. И я напомню, что в эфире программы «Киев-Донбасс» мы говорим со спортсменкой-волонтером Надеждой Васиной. И я хотела вас спросить. Мы говорили о том, что очень многие люди устали, что не так уже жертвуют деньги. Кроме того, сейчас очень многие говорят о том, что бессмысленно проводить парад, например, в Киеве. Вот как вы к этому относитесь, к проведению парада сейчас?
Я отношусь так. Мне кажется, что парад, он нужен, но что мы вкладываем, какой месседж в этот парад? Мы вкладываем как вот... Я не осуждаю Россию, особо о ней думать даже неохота, но у них это так. Мы мощь, да мы великие, сейчас вас всех тут затопчем. Но у них какой-то негативный посыл идет, жуткий, ну, отвратительный. Это мое личное мнение. И я не хочу, чтобы так было у нас. Я хочу, чтобы у нас вот эта техника военная символизировала позитив, как бы это ни было, вот так вот кардинально разные вещи, да, чтобы в парад мы привлекали людей из искусства, из артистов, спортсменов, каких-то детей, не знаю, с детсадочков, там, я не знаю, чтобы это символизировало всю нашу страну. Потому что День независимости — это не только танки и военная техника и агрессия. Все-таки независимость она мы ее получали путем вот внутренней силы, энергии, человеческих желаний. И это главное, потому что главное — люди, потом уже техника. И мне кажется, вот в наш парад было бы хорошо, если бы помимо марширующих ребят еще привлекли больше позитива. Помимо военных песен там каких-то или там государственных песен там, ну, о, май гаш. Ну, нужно что-то как-то усовременить. Идти в темп нашей жизни. Чего хотят киевляне? Киевляне не хотят слушать про новости, про войну. Вот мы проводили исследования там с рядом тоже всяких медийных ресурсов, и мы понимаем, что люди не хотят, ну, вы сами знаете, не хотят слышать про войну. Они хотят слышать про цветочки, просто позитивно, а в кино прошло то, а там построили то, ну, я не знаю, или... Но точно не про войну, и точно не про танки. Хотя все на Майдан вышли фоткать. И довольны.
Ну да, у нас такое любят. Какие ваши планы, вот я имею в виду в этом плане волонтерства, вы собираетесь после Авдеевки еще куда-то?
Я все время, к сожалению, все время туда собираюсь. Но я совершенно не хочу туда больше ездить, в плане не хочу больше видеть войну. Но, к сожалению, надо. Как минимум, мне кажется, вот есть друзья военные, которым нужно просто приезжать и с ними разговаривать. У них мало времени, но с ними надо просто разговаривать. Даже если у тебя нет финансов на ту же там дорогу. Потому что дорога туда-сюда, штука на человека. Туда-сюда, там что-то надо, и то, и все. Даже если у тебя нет этих средств, то как минимум их нужно просто поддерживать, хихи-ха-ха, куда-нибудь там, если есть возможность выехать в соседний город мирный, в кафе там, ну, я не знаю, что-нибудь. Поэтому, да, мы вот, как бы, я работаю, Господи, спасибо, есть работа постоянная, что помогает мне волонтерствовать. Поэтому вот сейчас поехала в волонтерскую, сейчас надо повыступать. Повыступать, потом опять неделю выделять на волонтерскую историю. Вот я так как-то.
Ну и раз заговорили о выступлениях, расскажите, вы недавно, я знаю, вернулись тоже из поездки, да, где были?
Мы были в чудесной стране Китай. Это есть у них такой город Чанша, как они называют село. Но в этом селе, правда, живет 7 миллионов человек.
Ну да, маленькое китайское село.
Да, такое. Селище. Авдеевка такая. Вот. А там находится самый большой телеканал Hunan TV в Китае. То есть там сбор всех мега китайских звезд, а-ля Джеки Чан и все остальное. То есть там вау. И там есть такая интересная программа, которая собирает всех людей по всему миру, которые знают, вернее, учеников, студентов, которые изучают китайский язык. И там типа а-ля передача там «Умники, умницы» и всякое такое. Они отвечают на вопросы, ну, именно это китайская какая-то там такая программа на демонстрацию того, как люди со всего мира знают китайский язык. Что, типа, все любят, это Китай. И это было у них там финал, там уже это год или полтора идет эта программа, и они решили разбавить вот эту умную передачу несколькими артистами. Вот. И это, собственно, там три человека выступало, и одна из них я была. Это было, конечно, довольно-таки очень интересно, потому что в Китае они подходят к работе так. Они привлекают очень много людей, жутко много людей к одному маленькому процессу. И этот процесс маленький, съемка моего номера 4 минут, гимнастическо-танцевального, превратилась в 10-дневный какой-то съемки какого-то блокбастера. Я не знаю, почему у них так, вот, но как-то так. И, ну, самое главное и там позитивное для меня, что было, что у них аудитория вот этой нашей программы отснятой была 1,6 миллиарда зрителей. То есть у меня вообще такие... Этот, ну, там они трансляция на Китай, на Австралию, на Америку и на Канаду. То есть не весь Китай 1,5 миллиарда смотрит, а это вот разбросано по миру. То есть это довольно-таки они, естественно, очень скрупулезно подходили к этому процессу, потому что действительно 1,6 миллиарда — такая аудитория, как бы ого-го. Вот. И такой вот новый такой у меня стрибок, как для меня в эмоциональном плане.
Но сложно было для такой аудитории работать?
Ну, она же не понимает, ты же в студии записываешь. Сложно, потому что все заведённые эмоционально, все же хотят как лучше. Если не ты сегодня лучше, то кто-то завтра тебя лучше. Вот, поэтому все они... 150 дублей мы делали, это все, конечно, изматывает. И все по-китайски. Они что-то говорят, ты ничего не понимаешь. Переводчик, там бедная девочка бегала, пыталась нас как-то скоординировать. Жара, вот, и китайцы такие эмоциональные, ты не можешь там начать там разминаться, садиться в шпагат или еще что-то делать, они налетают, все фотографироваться, фоткаться, у них эмоций куча, что-то по-китайски говорят, вот, ну, здорово, такой, как бы, опыт, я впервые была на телевидении Китая.
Но они хоть знают, где Украина, знают про нашу страну?
Ой, как бы, знаете, тяжело сказать, потому что многие люди там, кроме Китая, ничего не знают. А есть люди, которые выезжают в Европу, в Америку, они знают английский язык. Потому что в основном китайцы не знают английский язык. Знают только те, кто куда-то выезжает. Плюс у них нет Фейсбука, у них нет Гугла, ну, у да, них запрещен. Нет Ютуба. Да. То есть, когда они меня нашли, я поняла потом, что в Китае я очень популярна, у меня там кучу на их китайских источниках. Потому что им из Китая зайти на там, мировой, там, я не знаю, европейский Google, это невозможно. Ну, это очень долго, либо специальные программы надо закачивать. О, я приезжаю, понимаю, что в Китае суперстар, там все знают. То есть у них какой-то доступ к миру есть. вот как-то через какие-то программы специальные, которые разблокируют вход в мировую интернет-сеть.
И завершая наш разговор о своих планах, вы говорили, что у вас вот гастроли скоро будут, надо повыступать. Где будете выступать и где можно будет увидеть вас? Куда приглашаете вы киевлян и слушателей нашей радиостанции?
Да, в Киеве у нас постоянно сейчас будут проводы паралимпийцев. Мы делаем там некую программу. Потом у нас в Киеве будут сейчас еще мини-мисс, где мы тоже будем что-то делать. Но в основном в Киеве это меньше. В Киеве это в основном какие-то там телевизионные или радийные передачи. А так приглашаю всех в Австралию. Я еду в Австралию.
Вы едете в Австралию? О, после Китая.
Да, вот у меня такие страны пошли необычные. Поэтому, к сожалению, как мы ранее говорили, в Украине я пытаюсь развивать культуру творческо-театрально-бурлескную. Ну, как больше это пока Америка, Китай, Австралия. Вот так.
Спасибо вам большое и успехов в ваших гастролях. И пусть и Австралия знает об Украине тоже благодаря вам. Спасибо.
Вам спасибо большое. Хорошего дня.